Глава 9. Совсем без тормозов. Райс Дэниелс, мистер Лейни, совсем без тормозов. Прижимает к той стороне исцарапанного пластика, отделяющего комнату для посетителей от тех, кого эти посетители посещают, какую-то карточку. Лейни хотел ее прочитать, но попытка сфокусировать глаза отозвалась в переносице ослепительной вспышкой боли. Тогда он взглянул сквозь навернувшиеся слезы на Райса Дэниелза. Темные ежиком стриженные волосы, плотно прилегающие солнечные очки с маленькими стеклами, черные овалы оправы сжимают голову, как лапки хирургического зажима. И ровно ничего такого, без тормозов. «Сериал», — сказал посетитель, — «совсем без тормозов. Как во фразе «задумайся на секунду, и ты поймешь, что наши масс-медиа совсем без тормозов». «Совсем без тормозов. Боевой авангард контрследовательной журналистики». Лэнни осторожно тронул полоску пластыря, наклеенную на переносицу. И зря так сделал. «Контрследовательный? Вы же количественник, мистер Лейни. Количественный аналитик. Не то чтобы да, но формально он числился таковым. В Слицкане». Лейни молчал. «Эта девушка стала предметом доскональнейшего расследования. Слицкан обложил ее со всех сторон. Вы знаете почему. Мы надеемся привлечь Слицкан к ответственности за смерть Элис Ширс». Лейни опустил глаза на свои кроссовки, лишившиеся шнурков стараниями помощников шерифа. «Она сама себя убила. Но мы-то с вами знаем, почему». «Нет», — сказал Лейни, твердо взглянув в черные овалы. «Нет, я не знаю. Не совсем знаю». Узловая точка. Протоколы какой-то совершенно иной действительности. «Вам, Лейни, потребуется помощь. Очень потребуется. Вам грозит обвинение в убийстве. Побуждение к самоубийству. Они захотят узнать, почему вы там оказались. Я скажу им, почему. Наши продюсеры сумели устроить, чтобы я добежал сюда первым. Это было ой как непросто. Там сейчас ошивается слицкановская аварийная команда. Ждут своей очереди поговорить с вами. Если им позволить, они все это перекрутят, как хотят. Им нужно вытащить вас на свободу, нужно позарез, чтобы вместе с вами не пострадало их шоу. Они точно вас вытащат, с их-то деньгами и юристами. Но вы спросите себя, хотите ли вы позволить им это сделать?» Дэниелс все прижимал к пластику свою визитку. При вторичной попытке на ней сфокусироваться, Лэнни заметил надпись, выцарапанную кем-то с той стороны. Маленькие, корявые, зеркально отраженные буквы, и читать их приходилось слева направо. «Я знаю, это ты сделал». «Я не слыхал про эту вашу без тормозов». «Часовая пилотная программа готовится прямо сейчас, пока мы с вами здесь разговариваем. И все мы очень волнуемся».
«Почему?»
«Без тормозов — это не просто новый сериал. Это абсолютно новая парадигма. Новый подход к телевидению. Ваша история, история Элис Ширс, это в точности то, что нам нужно. Наши продюсеры — это люди, захотевшие вернуть зрителям долг. Они сделали хорошую профессиональную карьеру, добились прочного положения, самоутвердились, а теперь хотят вернуть своим зрителям долг, восстановить до некоторой степени честность, раскрыть новые перспективы».
Черные овалы приблизились к грязному и исцарапанному пластику.
«Наши продюсеры — это те же люди, которые делают копы в Липле. И семь раз отмерь, один раз зарежь».
«А это еще что такое?»
«Хроника предумышленных убийств в мировой индустрии мод».
«Контрследовательная?» Карандаш японца завис над ноутбуком.
«Это у них программа о программах вроде Слицкана», объяснил Лейни, о нарушениях закона и злоупотреблениях при их подготовке. Бар был футов 10 в длину и без единой табуретки. Стоишь, и все тут. Если не считать бармена, одетого на манер артистов кабуки, они были здесь совершенно одни.
по той элементарной причине, что заполнили помещение до предела. Миниатюрнейшее самостоятельное коммерческое заведение, какое можно себе представить, и оно, похоже, находилось здесь всегда, осколок древнего Эда, города теней и узеньких темных улочек. Стены в сплошной чешуе выгоревших открыток, пропитанных никотином и кухонным чадом до ровного коричневого цвета.
«Понятно», — кивнул, наконец, Ямадзаки. «Метод облоид».
Бармен варил на кукольной электроплитке пару сардин. Он подхватил их по очереди стальными палочками для еды, переместил на крошечную тарелку, положил сверху какую-то маринованную растительность, бесцветную, почти прозрачную, пододвинул тарелочку к Лейне.
«Спасибо», — сказал Лейне.
Бармен не то чтобы кивнул, а чуть двинул вниз свои выбритые брови. Несмотря на предельную скромность обстановки, за спиной бармена стояли десятки бутылок дорогого виски. На каждой бутылке коричневая бумажка с аккуратно выведенными иероглифами. Ямадзаки объяснил, что это имена владельцев. Ты покупаешь бутылку, и она стоит тут специально для тебя. Блэквилл не спеша приканчивал второй стакан местного аналога водки с местным аналогом льда. Во втором случае аналогия была полной. Ямадзаки так и придерживался колы лайт. Лэйни смотрел на нетронутую рюмку сюрреалистически дорогого кентукского бурбона в смутном раздумье. А как отреагирует его джетлаг, если и вправду взять, да и выпить эту штуку?
«Короче говоря», — сказал Блэквилл и допил водку, звякнув кубиками льда о вставные зубы. «Короче говоря, они вас вытащили, чтобы вы дали им материал на тех других ублюдков».
«В общих чертах, да», — кивнул Лэйни. «У них уже была наготове юридическая команда, нарочно для этого, и вторая для работы по моей подписке о неразглашении».
«Этой второй», — сказал Блэквилл, — «пришлось попотеть куда больше».
Бармен с ловкостью фокусника снял со стойки отодвинутый Блэквиллом стакан и также ловко поставил на его место новый, извлеченный словно ниоткуда.
«Верно», — сказал Лэйни.
Соглашаясь тогда на не слишком определенное предложение Райса Дэниелза, он слабо представлял себе, в какую кашу влезает, но зато точно знал, что Слицкан не должен ни в коем случае не должен уйти от ответственности за выстрел, негромко треснувший на кухне Элис Ширс. У нее была грошовая русская стрелялка, состоявшая из патрона, коротенькой трубочки и простейшего спускового механизма. Эти устройства предназначались почти исключительно для самоубийства. Прицелиться из них во что-нибудь, находящееся на расстоянии свыше 2 дюймов, было невозможно. Лэйни и раньше слышал о пятничных специальных, как окрестил эти штуки известный юморист, но никогда их не видел. А что Слицкан соскочит, тут уж можно было не сомневаться. Бросят, раз уж так вышло, разработку по милому дружку Элис, вся эта история тихо канет на дно и тут же скроется под ежесекундно нарастающим слоем мертвой мусорной информации. И жизнь Элис Ширс, известная ему с кошмарной доскональностью, останется там навечно, никем не узнанная, а чуть позднее и не могущая быть узнанной. А если он стакнется с без тормозов, ее жизнь может задним числом превратиться в нечто иное, хотя тогда, сидя на жестком неудобном стуле перед исцарапанным листом пластика, разгораживавшим мир на 2 принципиально различные части, он и не очень понимал, во что именно. Он думал о кораллах, о рифах, вырастающих вокруг потопленных авианосцев. Возможно, она тоже станет чем-нибудь вроде тайной, погребенной под причудливыми наростами догадок, предположений и даже легенд. Ему казалось, что это будет для нее лучший, не такой мертвый способ быть мертвой, и он ей этого желал.
«Вытаскивайте меня отсюда», — сказал он Дэниелзу.
Дэниелз сразу же заулыбался под своим хирургическим зажимом и торжествующе спрятал едва не прилипшую к грязному пластику карточку в карман. С Райделом Лейни познакомился чуть позже, когда бестормозная бригада поселила его в шато, древней копии еще более древнего оригинала, вызывающей экстравагантные кучи бетона, намертво зажатые между двумя одинаковыми и какими-то уж особо тошнотворными корпусами, поставленными здесь как раз к исходу прошлого века. Эти агрессивно-дебильные близнецы как в зеркале отразили миллениальные страхи и тревоги года, когда они являлись на свет, преломляя их, к тому же через некую другую, более смутную, жутковато приглушенную истерию, что делало их не такими безликими и еще менее привлекательными. Номер, куда поселили Лейни, был значительно просторнее его жилища в Санта-Монике и представлял собой нечто вроде квартиры 1920-х годов, растянувшейся вдоль длинной неглубокой бетонной террасы с видом на бульвар Сансет, чуть более глубокую террасу нижнего этажа и круглый крошечный газон — все, что осталось от былых садов. Лейни этот выбор казался странным, мало соответствующим ситуации. Он бы скорее ожидал, что они предпочтут что-нибудь более уединенное, более укрепленное, более опутанное охранными системами. Но Райс Дэниелс сказал, что у шато есть свои и очень серьезные преимущества. Во-первых, его имидж должен способствовать гуманизации Лейни. Шато выглядит как жилище, нечто со стенами, окнами и дверьми, место, где постоялец может вести нечто похожее на жизнь, чего никак не скажешь о серьезных бизнес-отелях с их бездушными кубами и квадратами. Кроме того, эта гостиница имеет глубоко укоренившиеся ассоциации с голливудской системой звезд и опосредована с человеческими трагедиями. Звезды жили здесь в золотые дни старого Голливуда, а позднее кое-кто из них здесь же и умирал. Без тормозов планирует подать смерть Элис Ширс как трагедию, восвещенную временем голливудской традиции, с тем отличием, что она была спровоцирована Слицканом, сущностью более чем современной. Кроме того, объяснял Дэниелс, шато охраняется куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Тут-то Лейни и был представлен Барри Райделу, ночному охраннику. Как показалось Лейни, Дэниелс знал Райдела еще до того, как тот нанялся в шато, хотя было не совсем ясно, как и откуда. Райдел проявил совершенно неожиданную осведомленность во внутренних порядках и обычаях развлекательно-информационной индустрии, и чуть позже, когда Дэниелс уже ушел, спросил Лейни, кто его представляет.
«Это в каком смысле?» — удивился тогда Лейни. «У тебя же есть агент, да?»
Лейни сказал, что не «да», а «нет».
«Тогда найми себе агента и не очень с этим затягивай», — сказал Райдел. «Я не говорю, что это спасет тебя от всех накладок и что с агентом все будет точно, как ты того хочешь. Но кой хрен, это же шоу-бизнес, не надо об этом забывать».
Это и вправду был шоу-бизнес, и до такой степени, что Лейни уже через несколько минут начал всерьез задумываться, а не лопухнулся ли он, связавшись с этой конторой. В его номер набилось 16 человек для предварительной беседы, продолжительностью в 4 часа. Хоть бы подумали своими головами, что он только 6 часов как из-за решетки. Когда они, наконец, ушли, Лейни прошагал заплетающимися ногами чуть не весь длинный, как кишка, коридор, тупо открывая двери каких-то кладовок и чуть не плача от того, что спальня куда-то подевалась. Найдя ее, он даже не стал снимать одежду, за которой они сгоняли Райдела в Беверли-центр, а просто заполз на кровать и уснул. Что думал Лейни, ему стоило бы сделать прямо здесь и сейчас, в этом баре на Золотой улице, думал, отвечая тем самым на свой вопрос о взаимодействии джетлага и бурбона. Но чуть позже, допив рюмку до дна, он почувствовал, как дошедший, казалось бы, до низшей точки отлив сил начал сменяться приливом, парадоксальное состояние,
связанные, вероятно, не столько с алкоголем, сколько с внутренней химией усталости и перемещения на другой конец света.
«А Райдал бодро держится?» — спросил Ямадзаки.
Лэйни на мгновение удивился такому вопросу, но тут же вспомнил, что Райдал упоминал тогда какого-то японца, знакомого ему по Сан-Франциско. Это, конечно же, был этот самый Ямадзаки.
«В общем, — сказал Лэйни, — этот мужик не показался мне каким-нибудь совсем уж отчаянно несчастным, но в нем иногда проглядывало нечто вроде пришибленности. Пожалуй, проглядывало. В смысле, я с ним не то чтобы близко знаком, так что не могу быть уверен».
«Жаль», — вздохнул Ямадзаки, — «Райдал — смелый человек».
«А как насчет вас, Лэйни?» — вмешался Блэквилл. «Вот как вы сами? Вы считаете себя смелым человеком?»
Червячок шрама, рассекавший его левую бровь, пошевелился, словно собираясь уползти наверх, и замер в новой позиции.
«Нет», — сказал Лэйни, — «не считаю».
«Но ведь вы пошли против Слицкана, верно? Пошли из-за того, что они сделали с этой девушкой. У вас была работа, была еда, было где жить. Вы получали все это от Слицкана, но затем они убили эту девушку, и вы взяли на себя задачу за нее посчитаться. Так ведь?»
«Ничто и никогда не бывает так просто», — сказал Лэйни. Секундное молчание, когда Блэквилл заговорил, Лэйни неожиданно столкнулся с иным способом мыслить, таким, который принято скрывать, считать вроде бы несуществующим.
«Что да, то да», — сказал Блэквилл. «Хрен там, что бывает просто».
Большая сплошь розоватые сетки рубцовой ткани, кисть его левой руки поползла, подобно некоему неуклюжему самостоятельному животному, к нагрудному карману микропорной рубашки. Некоторое время в нем копалась, извлекла маленький тускло поблескивающий металлический предмет и положила его на стойку бара.
«Это гвоздь», — сказал Блэквилл. «Полуторадюймовый, оцинкованный, для кровельных работ. Я иногда прибивал людей за руки, такими вот примерно гвоздями, к таким примерно стойкам. Среди них, людей этих, встречались самые форменные ублюдки».
В голосе огромного австралийца не было ни грамма злобы.
«И некоторые из этих ублюдков, пока ты прибиваешь им одну руку, другой рукой извлекают бритву или хирургические щипцы».
Палец Блэквилла машинально потрогал багровый шрам, выглядевший так, словно что-то пронзило ему кожу прямо под правым глазом и ушло в сторону, натолкнувшись на скульную кость.
«Ну и что прикажешь с таким делать?»
«Со щипцами?»
«С ублюдками. Хочешь, не хочешь, приходится их убивать. Вот такая вот Лэйни бывает смелость. А теперь подумайте о своем поведении в истории со Слицканом. Так ли уж оно отличается от поведения этих ублюдков?»
«Я просто не хотел, чтобы они все это втихую забросили. Чтобы она, опустилась на дно, исчезла из памяти. Мне было почти безразлично, сильно пострадает на этом Слицкан или нет, и даже пострадает ли он вообще. Я думал не столько о мести, сколько о том, чтобы, вроде, сохранить ее в живых».
«А бывают и такие люди, что ты прибиваешь им руку к столу, а они сидят и смотрят на тебя. Вот они-то и есть самые крепкие. Вы думаете, что вы один из них?»
Лэйни перевел взгляд с Блэквилла на свою пустую рюмку, затем снова на Блэквилла. В руках у бармена появилась бутылка бурбона, но Лэйни качнул головой и прикрыл рюмку ладонью.
«Если вы, Блэквилл, начнете меня приколачивать...»
Он положил другую ладонь на темно-коричневую, сплошь в круглых отпечатках рюмок и стакана в стойку.
«Я буду орать в голос. Ладно? Я не знаю, к чему это все и о чем. Может быть, вы просто псих. Может быть... А уж я-то точно не герой. Ни с какого боку.
и сейчас не герой, и тогда в Л.А. тоже не был.
Блэквилл и Ямадзаки переглянулись. Блэквилл пожевал губами, еле заметно кивнул и снова повернулся к Лэйне.
«Ну и молодца. Пожалуй, что вы подходите для этой работы».
«Не так быстро».
Лэйни снял ладонь с рюмки, и бармен тут же налил ему вторую порцию бурбона.
«Я не буду слушать ни о какой работе, пока не узнаю, кто меня нанимает».
«Я возглавляю службу безопасности Лорес», — сказал Блэквилл. «Я обязан этому мудозвону жизнью. Последнюю пятерку, из которых я провел бы в пенитенциарных заведениях, трижды долбанного штата Виктория. Если бы не он. И какая там пятерка? Я бы там раньше повесился. Или не знаю что».
«Группа? И вы их охраняете?» «Райдл хорошо вас отзывается, мистер Лэйни».
Шея Ямадзаки словно стала чуть длиннее.
«Да что он про меня знает, этот ваш Райдл?» — возмутился Лэйни. «Он просто ночной сторож из слишком дорогой для меня гостиницы». «Райдл хорошо разбирается в людях, по моему, во всяком случае, мнению», — сказал Ямадзаки и с любопытством повернулся к Блэквиллу. «Лорес, у них что, сложности?»
«У Реза», — уточнил австралиец. «Он говорит, что женится на этой японской шкуре, которой нахуй нет совсем. И он и сам не знает, что ее нет, а когда ему говоришь, говорит, что у нас нету нахуй никакой фантазии. А я вот что скажу».
Блэквилл коротко взмахнул зеркально отполированным с круглой дыркой в верхнем переднем углу стальным прямоугольником. Неизвестно откуда появившийся, этот предмет казался в его огромной клешне совсем миниатюрным, не больше кредитной карточки.
«Кто-то его загрузил, ясно? Загрузил его. Не знаю кто, не знаю как. Хотя лично я поставил бы на этот грибучий комбинат, на этих русских ублюдков. А вы, Лэйни, вы сделаете для нас эту свою узловую хрень на нашего Реза и все нахуй узнаете. Узнаете кто».
Прямоугольник с негромким, но отчетливым стуком опустился на стойку бара и остался в ней торчать, поперек волокон дерева. Теперь, когда Блэквилл убрал руку, Лэйни увидел, что это. Очень маленький секач для мяса с изящной палисандровой рукояткой.
«А когда вы это сделаете, — сказал Блэквилл, — мы устроим им такую нахуй веселую жизнь, что обхохочешься».